Повар Юрида снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного Балауна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. «Твое место в секте гизихастов», — со страданием сказал ученый повар Юрейда. «Те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства». Юрейда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. «Жри, Балаун», — сказал он ласково, — «жри, пока не лопнешь, подавись, обжора». У Балауна на глазах выступили слезы. «Дома, когда мы кололи свинью», — жалобно рассказывал Балаун, пожирая маленькую кровяную колбаску, — «я сперва съедал кусок буженины. Все рыло, сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, язык. А потом...» И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, он прибавил... «А потом шли ливерные колбаски, 6-10 штучек, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные, так что не знаешь, с чего начать, то ли с сухарной, то ли с крупяной. Все тает на языке, все вкусно пахнет, и жрешь, жрешь». «Я думаю», — продолжал Балуун, — «пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает, и никогда в жизни я не увижу больше такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил. Он только трясется, и никакого от него толку. Жена-то, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко. И все хотел я сам сожрать, и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выспорил свинью, зарезал ее и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напророчил, что я подохну с голоду от того, что нечего мне будет есть».
«Так видно, оно и есть», — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы. Повар Юрейда, который только что пожалел Балауна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балаун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался обмакнуть ее в соусе, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрейда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает в купальне с мостков в реку. И не давая Балауну вытащить этот лакомый кусок с противня, Юрейда схватил его и выбросил за дверь. Удрученный Балаун уже в окно увидел, как Юрейда вилкой достал его краюху, которая так пропиталась соусом, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами: «Ешьте, мой скромный друг».
«Дева Мария!» — завопил за окном Балаун. «Мой хлеб в сортире!» Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там чего-нибудь перехватить.
Швейк, поедая великодушный дар Юрейды, говорил с набитым ртом: «Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте». Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил: «Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет». Старший писарь Ваник с интересом спросил: «Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?»
15 лет, — ответил Швейк. «Дело ясное. Ведь раз уже была 30-летняя война, теперь мы наполовину умнее, а 30 поделить на 2 — 15. Денщик нашего капитана, — отозвался Юра и да рассказывал, и будто он сам это слышал, как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем, после этого русские начнут переговоры о мире.
«Тогда не стоило и воевать», — убежденно сказал Швейк. «Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем поплевывать только возле границ? Возьмем, например, шведов в 30-летнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого немецкого Брода и до Липниц, где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах после полуночи говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки. Те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них пруссаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно.
«Впрочем, — сказал Юрейда, — которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку. Все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина». Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольноопределяющегося Марика.
«Спасайся, кто может!» — завопил Марик. «Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привез с собой вонючего кадета Биглера».
«С Дубом происходит что-то страшное», — информировал далее Марик. «Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремнул. Растянулся, значит, в канцелярии на скамейке и только стал засыпать, тут он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал: „Хабахт!“ Смирно! Подпоручик Дуб поднял меня и набросился. „Ага! Удивляетесь, что я застал вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей. Спать полагается только после отбоя“, а Биглер определил раздел 16, параграф 9 казарменного устава. Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался. Видно, в батальоне хотели от меня избавиться. Не думайте, что это было сотрясение мозга. Мой череп выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа, приказ по дивизии номер 280. Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой, это насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру, и теперь ведет его сюда к капитану, чтобы на него пожаловаться. Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав, и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда. Когда подпоручик Дуб вошел, Швейк закричал:
«Халахт! Всем встать!»
Подпоручик Дуб вплотную подошел к Швейку и крикнул ему прямо в лицо:
«Теперь надуйся, теперь тебе аминь! Я велю из тебя сделать чучело на память 91-му полку!»
«Цумбефель!» «Слушаюсь, господин лейтенант», — козырнул Швейк. «Однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конем. Обоих павших отправили в Швецию, и из их трупов набили чучело, и теперь они стоят в Стокгольмском музее».
«Откуда у тебя эти познания, хам?» — взвизгнул подпоручик Дуб.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии». Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед кадета Биглера, прошел наверх в зал. Однако в дверях он все же не преминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул:
«Большой палец к низу!»
«Осмелюсь доложить», — прокричал вслед ему Швейк, — «все пальцы к низу!»